Меня зовут Юлия Михайлова. Мы продолжаем цикл программ «Неприкосновенный запас», посвященных культуре народов, населяющих Алтай. Рассказываем о народных традициях и обрядах, слушаем народные песни, вникаем в смысл народных обычаев.
Все гости по лавочкам сидят, все гости по лавочкам сидят. Ой, мой милой, а мой милой, а мой милой да на колечке.
Для древних историков народ, проживающий между Днепром и Бугом на территории современных Украины, Белоруссии и России, не имел различий. Они называли этот народ славянами и аланами-ясами. Славянские – витязь, вит-ас, князь, кон-ас, литовская кунигас, то есть конный ас, означало владыку или господина. Слово «ас» у древних народов имело божественное значение. Мы сегодня будем говорить о конных владыках, казаках, пришедших на Алтай охранять границы государства российского, осевших тут и создавших свою культурную традицию. Наши школьные учебники приучили нас думать, что юг России, откуда и были родом пришедшие на Алтай и ставшие старожилами казаки, составлял сплошное дикое поле, куда бежали отчаянные русские крестьяне, составившие якобы основу казачества. Но есть и другая точка зрения. Скифы, сарматы, готы, гунны, авары, аланы, булгары, хазары, печенеги, половцы – вот перечень только крупных этносов, которые жили на территории, занимаемой впоследствии донскими, кубанскими и запорожскими черкасами или казаками. Есть основания предположить, что этническую основу казаков составили тюркские племена. И неудивительно, что их потомки, уже прочно осевшие на Алтае в XVIII веке, сумели договориться с соседствующими тюркоязычными народами. Русские летописи называют черкас бродниками, то есть свободными, а также черными клобуками за ношение черных бараньих попах. Бродники ходили на службу к русским великим и удельным князьям, селились на берегах рек, хорошо знали реки, на которых жили, и могли оказать при необходимости свои услуги по переправе через них. Начав освоение Сибири и появившись в XVII веке на Алтае, казаки облюбовали берега малых и больших алтайских рек, установили здесь свои порядки и правила. На широкой полнокровной реке Чирыж стоит и казачья станица, ныне районный центр Чирыжская. Живет здесь удивительная женщина, потомственная или, как казаки говорят, родовая казачка Фаина Романовна Казакова. Ей в наследство от тетушки Зинаиды Андреевны Казаковой остался огромный архив. Это и церковные книги регистрации рождений и венчаний, письма, дневниковые записи отца Зинаиды Андреевны Андрея Михайловича Казакова. Самые ранние бумаги датированы 80-ми годами 19 века и вплоть до 20-х годов прошлого века. Опираясь на этот архив и на беседы со своими родными и односельчанами, рассказывала нам Фаина Романовна про житье-бытье чирыжских казаков.
Чистота была, была чистота. Скотных дворов в селе не было, навозов в селе не было. Все за село. При доме могли то завозни, сарай, когда сараюшка, завозня, то за завозни. Там держали эти все телеги, сани, все да. Это. Завозни называл. И могли для телят маленько. Чистота была. Пастки обязательно. И вообще, мели не только усадьбу свою, и улицы все мели. Паски некоторые. Ой, у меня была парочка кашемирова была, то платок кашемировый. У узольников брала, взяла. Какие, говорю, узольники? Ну, китайцы тогда ходили, они оттуда через гору тут ходили. Их звали узольниками, они с узлами ходили. По-русски ходоками, а они себя звали ходя-ходя. И, говорит, такие вещи, они вот тут и набирали много. Китайские шелк. Красивые и шемиры, и все, узольники. И мама рассказывала, что начинали учиться они, а мама-то уже в 14-м году стала учиться. С 1 октября занятия начинались. Учебники давали бесплатно.
Учебники были?
Учебники шли бесплатно. Большая перемена была. День учебный начинался с гимнастики, с молебна «Боже, царя храни». И на большой перемене, на маленький перемене хороводы водили, не давали бегать. И вот она рассказывала по себе случай. Говорит, за мной Васька Шаловаров побежал, я побежала от него. И как раз на третьяка-то наткнулась на этого директора. Он меня, говорит, ты куда бежишь? Да, вот Васька Салаваров за мной бежит. Он меня, говорит, поставил на большую перемену за парту на колени. Я простояла на колени. А Ваську исключили из школы. Вот такая была строгая дисциплина. Вот, пожалуйста, вот был врач Пулькис. А у Пулькиса жена была артистка. И вот она здесь ставили спектакли. Не все, коту масленица.
Прямо здесь, в Черешине?
Да, в Черешине. И мама говорила, в школе ставили. И тогда все концерты, не концерты назывались, спектакли. Вот, вот сохранилась программа. Видите, Пучков – это учитель. Карпова – тоже учитель.
Действующие лица, да.
Жаркова – тоже. Пулькис – это Софья, вот она сама артистка. Звягин. А Карболина – это… Карболина здесь, он был унтером каким-то, офицером. Так вот, это его жена Карболина, наша черешская казачка. В одном дневнике я вычитала, Андрей Михайлович пишет, что куда деньги расходы у него. На спектакль 50 копеек.
Андрей Михайлович Казаков, о котором говорит Фаина Романовна, был ветеринарным фельдшером. И нас, конечно, поразил уровень его образованности, когда мы рассматривали дневниковые заметки.
Вот смотрите, какая у них была библиотека
Бюго,
домашняя.
Отверженные. Вальтер Скотт, Конан Дойл, Эдгар По, Пушкин. Это его рукой.
В 1908 году.
Книги для чтения разные.
Разные.
Прочитано мною в 19 году. Сервантес, Белинский, Шарль де Костер, Майков. Это вообще образованные люди. 22-й год, Жюль Верн, Данилевский.
Но, несмотря на образованность, служба оставалась службой. В Черыше даже школа называлась не церковно-приходская, а войсковая. Фаина Романовна Казакова вспоминает рассказы отца.
Крестьяне берут голенького в армию, а казак должен все полностью, начиная от строя лошади и кончая мешочком под соль. Семья вся на его работала. Папа рассказывал, нигде здесь не нашли строя, у нас строя лошади не было, нашли только в Горном Алтае, в Талице, говорит, нашли лошадь для Николая и отдали то ли две рабочих, то ли три лошади отдали рабочих за одну строевую. Здесь Зинаида Андреевна, отец пишет, сохранились дневники, набор для казака. Так вот, там я обратила внимание, лошадь стоит 20 рублей у него строевая, а седло 25 рублей. И там всякие разные штаны, да подштанники, да там каких только нет, и штаны-то разные, и рубахи разные там, и все. В школе они проходили военное дело. Маленькие начинали. Форму им делали. И вместо деревянной шашки. И вот я помню, говорит, нас учили. Особенно, говорит, тренировали нас. Должен был какой-то генерал проехать из Усть-Каменогорска, из отдела. Ну и он все рассказывал. Я казак. Сибирское казачье войско 3-го отдела Черыской станицы казаков Роман Филиппович. Как докладывать этому генералу? А тут у революции, как и 19-й год, так он не приехал, говорит, к нам генерал этот. Призыв каждый год. После посевной в июне месяце сборы и переподготовка казаков. Там они опять же жигитовкой занимаются, всеми этими бегами. Мама говорит, я хорошо помню. Всегда они тренировали лошадей шагу, обязательно с песнями. И с песней-то как раз под цокот этих копыт. Агитировали, расказачивали. Ну и проголосовали, что идет везде эта советская власть, что крестьян больше, красных больше, чем мы будем уж сопротивляться. И проголосовали за расказачивание. Раз проголосовали, тут же арестовали атамана, арестовали Шестакова, это, ну, начальник милиции, что ли, был. Потом какого-то Михайлова из представителей из отдела Усть-Каменогорского. Мама рассказывала, тут знакомый один казак, говорит, он начал снимать погоны. Казак атаману стал снимать погоны. Он говорит, снимай, тебе тоже это же будет. Мирно, когда второй день после сборни, дедушка Иван Ананин, мамин отец, пришел и говорит, Поля, жене-то, говорит, Поля, навари побольше супу, надо этих партизан-то накормить. Сварила, и дядя пошел, говорит, 6 человек к нам пришли. Мы их накормили, медом, говорит, дали, супу наелись. Один, говорит, еще, помню, говорит, красный партизан поставил под образа обрез. Так, и они ушли. Ну, видите, мирно кормили, все. Они не надеялись, что их убьют-то. Ну и все. Это получилось 4 августа. 5 августа велели всем сдать оружие. Поручили отвезти это оружие Березовским, отцу и сыну Березовские. И у нас, когда то ли две телеги, то ли две, наверное, телеги нагрузили много. И они повезли в тыл красным партизанам. Больше мы их не видели. Все. А 6 числа велели, приказали всем казакам брать продукты на 3 дня. И мы, говорит, вас в тыл, в 6-й километр отправим. И они пошли. бабушкин брат был какой-то больной, эпилептик или кто ли, на какие-то приступы. Он даже не был женат, у него семьи даже не было. Он приживалом был. Пойду посмотрю, куда ребята погонят. Но, говорит, было две группы по 250 человек. Это 500 человек из Черша угнали. А погнали-то они на Усть пристань. На ночь-то их куда-то в амбары забили, говорит, битком. И там были же и старые, и больные люди. Ноги поумирали. Потом знали, что там колчаковцы заняли. Их завернули и на Бачалак. Хотели на Бийск гнать. Вот на Бачалак, из Бачалака вот сибирячих. В общем, гоняли их 2 недели вместо 3 дней. Там поумирали много. Многих по дороге грызались, наверное, тоже казаки-то. Их поубивали. Даже когда первый раз мы в сибирячихе были, там учитель истории рассказывал нам, что вот вы дорогу-то переезжали, так там мост был, так на мосту на этом вешали их на перилах. Был такой момент, где-то в районе Сваловки, они, наверное, не знали красных, куда их девать-то. И они их распустили. И они, говорит, пошли, и в это время что-то они вовремя одумались и снова собрали. Кто успел спрятаться в кустах? Вот они, говорит, немножко нам и рассказали этот путь. А сибирячихинские проказни-то, как что там-то сибирячихи было, рассказывали, один из-под трупов живой остался, вылез, Коломин. И двое живые остались, двое или трое ли, друзья палачей были, друзья вместе служили. Вот они-то и подробности-то и рассказали, голову отрубали там. Когда весть пришла вчера, что-то зарубали-то. В каждом доме вой был. Весь Черыш выл. Все потеряли. Кто мужей, кто братьев, кто дедов тоже. Вот так вот. Сразу сибирячихи зарубили всех казаков-то. Говорит, у нас в семье 9 сирот-ребятишек. И баба, говорит, 2 снохи. И мужиков 3 всех зарубили. А 2 сентября уборка. Все надо убирать. И в это время сюда пришли карательный отряд Горбунова. Это иртышские казаки. Хотели спасти черышских казаков. И опоздали. Тут-то началась, говорит, месть. Останина бабушка, баба Уля-то была, умерла в возрасте почти 90 лет, и мы что-то с ней однажды разговорились, а она абинская. Но и, говорит, казаки жгли дома, иртышские казаки. И там, говорит, черышские были немножко. И вот, говорит, иртышский зайдет в избу, икону забирает, выносит из избы, черышский заносит. С иконы нельзя поджигать, верующий был. Вот, говорит, они, тот, говорит, выносит иконы, черышский заносит. Я говорю, ну что, вас сожгли? Нет, говорит, так и не подожгли, говорит, дом. Горбунов дал, говорит, нам 2 иртышских казаков. И помню, они нам, говорит, помогали убирать это сено, хлеб помогали нам убирать, ружье, говорит, так и не снимал. Иртышский казак. И удивлялся.
Надо... Исполнял традиционные песни. Остались лишь 2 исполнителя. Это Роза Фадеевна и Василий Фадеевич Вершинины. Мы послушаем запись этого года, произведенную в селе Тулата от названных исполнителей. Прозвучит фрагмент песни «Проснулась станица».
Проснулась станица, проснулась на рассвет. Проснулась до станицы.
Конечно же, в исполнении большого коллектива эта песня приобретает особые качества. В песне «Проснулась станица» представлен жизненный уклад казаков, их быт. Теперь обратимся к этнографической записи 90-х годов. В 90-х годах была выпущена пластинка Вероника Игоревны Матузной, которая много исследовала этот район, эту традицию, это село.
Он лихо марширует на своем скакуне.
заброшенный фрагмент представляет нам характерные черты стиля данной локальной традиции. Это строгость манеры исполнения, это ленточное двухголосие и низкая тесситура звучания. Еще один вариант этой песни прозвучит в исполнении фольклорного ансамбля села Новопокровка Быстроистокского района Алтайского края. Это потомки российских переселенцев, больше своей частью тамбовских. Поскольку они соседствовали с казаками, они взяли в свой репертуар эту песню, но исполняют ее по-своему, поэтому строгое старожильческое звучание, свойственное казакам, здесь сменяется переселенческим. Фактура становится более богатой, многоголосной, расцвеченной.
Поехали кубанцы искать решения судьбы. Поехали!
«Поехал казак на чужбину» – это яркий образец мужской казачьей лирики, и он будет представлен в нашей программе фрагментом песни в исполнении братьев Вершининых Василия Фадеевича и Григория Фадеевича. Григорий Фадеевич вообще всегда слыл непревзойденным мастером импровизации и непревзойденным мастером-исполнителем, который мог исполнять запевы в песне, даже верхние подголоски.
«Поехал казак на чужбину, на своем добром коне вороном навек. Есть свой край, он навек, еда спая кенал ему, не вернуться в отечески.
Одна из самых любимых песен этнографического коллектива села Тулата «Последний день красы». Это песня литературного происхождения.
«Страшат вас пуля, меч, не страшат ядро, картечь, горы и долины, топи и стремнины». Так поется в казачьей песне. Действительно, ничто не страшно казаку, страшно только забвение. Программу подготовили и провели Павел Казаковцев, Марина Сигарева и Юлия Михайлова. До следующего.